3. Я воспользовался ботом-погрузчиком, чтобы проехать через заброшенную торговую галерею станции и обратно к зоне погрузки. Шаттл стоял неподалеку от портовой администрации, и, к счастью, там обнаружилась работающая камера. Я получил обзор всей зоны и убедился, что путь свободен. Из сети Микки я узнал, что 2 члена экипажа уже в рубке, занимаются предполетной подготовкой, а остальные еще в лаборатории станции, проводят окончательную проверку. Я закольцевал изображение в камере, чтобы пулей пролететь через зону погрузки до шлюза. Там я ввел полученный от Микки код доступа. Шлюз открылся, выпустив из очистителя струю воздуха, которую мой сканер определил как более чистый, чем на станции. Пахло уж точно получше. Я шагнул внутрь, закрыл шлюз и стер из системы информацию о том, что я вошел. По сети Микки я слышал разговоры людей из группы оценки.
«Ируна, это ты?»
— спросил Кадр, дополненный человек, один из пилотов на командной палубе шаттла.
«А?» — отозвалась Ируна. «Нет, я в портовой администрации. Мы сейчас придем».
«Странно. Я вроде слышал, как открывается люк».
«На влогах нет информации о том, что кто-то на борту», — добавила Вайбл, второй пилот. «Наверное, ты ослышался».
«Тогда я все проверю и докажу, что ты не права», — сказал Кадр.
Я уже шел по коридору в рабочий отсек, мимо биолаборатории к складу оборудования. Там было место для бота-погрузчика, но когда трюм переделали под лабораторию, его убрали. Место оказалось просторнее, чем шкафчик на предыдущем корабле. Я хотя бы мог сидеть на полу, прислонившись к стене, пусть и не вытягивая ноги. Особой надобности их вытягивать у меня не было, но это было бы неплохо. А еще там стояла полная темень. Но когда я подключался к оживленной сети, это не составляло проблемы.
«Все хорошо, консультант Рин?» — поинтересовался Микки.
Я снова проверил безопасность подключения, чтобы нас не подслушали люди, а никто из дополненных людей не уловил эхо. Все было в порядке, потому что я контролировал сеть Микки, но, вероятно, я все равно буду проверять всякий раз, когда он со мной заговорит. Такая уж у меня выработалась дурацкая привычка.
«Все отлично. Называй меня просто Рин».
Это раздражало чуть меньше, чем консультант Рин. Хотя, когда меня называли консультантом Тапан, Рами и Маро, это почему-то совсем не раздражало. Однако... Ну, не знаю. Сейчас меня раздражало все на свете, даже не знаю почему.
«Окей, Рин», — сказал Микки. «Мы же друзья. А друзья называют друг друга по имени».
«А может, и знаю, почему». Глазами Микки я наблюдал, как он помогает экспедиции погрузить и проверить последнее оборудование. Все внесли через шлюз и разложили по местам. Я слышал по сети их разговоры, и, похоже, все были рады наконец-то отправиться на планету. В шаттле находилось 4 исследователя и 2 члена экипажа. Все давно работали вместе в Goodnight Lander Inc. и с нетерпением ожидали появления охранников. В какой-то момент Дона Абене схватила Микки за руки и улыбнулась прямо в камеру. Я порадовался, что не взял под контроль двигательную активность Микки, потому что невольно отшатнулся, врезавшись головой в стенку своего ящика. Никто не хватает автостражей за руки. До этой минуты я и не подозревал, что подобное поведение считается привилегией. Мне плохо удается вычислить возраст человека по внешности. В уголках глаз и губ на смуглой коже Доны Абене виднелись морщинки, а в длинных темных волосах проглядывала седина. Но это могло быть сделано и искусственно. Она засмеялась, и темные глаза сверкнули.
«Мы наконец-то отбываем, Микки!»
«Ура!» —
сказал Микки, и, находясь в его сети, я был уверен, что радость неподдельна. Микки помог Ируне разложить защитные костюмы и перешел в режим хаотичной помощи своим друзьям-людям, пока те разбирали личные вещи. Я предложил Микки сходить из лаборатории на склад, где распаковывали оборудование Уилкин и Герт. Сканер оружия у Микки был не таким чувствительным, как мой, зато обладал способностью увеличивать изображение. В этом и заключается разница между охранником и ботом, помогающим в исследовательской работе. Я попросил Микки хорошенько рассмотреть ящики, когда консультанты по безопасности будут их распаковывать, увеличить изображение и показать под разными углами. Герт как раз поднимала ящик, чтобы поставить в шкафчик. Я хотел сделать это еще на борту корабля, но они слишком быстро убрали свое оборудование, а если бы я послал на задание дрона, он привлек бы ненужное внимание. Герт покосилась на Микки, поставила ящик и спросила:
«На что ты смотришь?»
Я велел Микки сказать: «Дона Абене спрашивает, не нужна ли вам помощь с разгрузкой?» Микки вздернул голову и повторил фразу с таким невинным видом, на какой способен только совершенно невинный бот. Герт слегка улыбнулась.
«Нет, спасибо, малыш».
Уилкин хихикнула. «Малыш? Серьезно? Должна же быть какая-то золотая середина между обращением, как с ужасающей машиной для убийств, и сюсюканьем». Я велел Микки возвращаться к друзьям. Идя по коридору, он спросил:
«Рин, а почему они не хотели, чтобы мы увидели содержимое ящиков?»
«Не всем понравится, когда ручной бот сует свой сканер куда ни попадя, но я рассеянно ответил: «Точно не знаю». Судя по форме ящиков, в них находилось оружие, боеприпасы и два комплекта высококлассной адаптивной брони, какую я видел только в сериалах. Компания никогда не снабжала нас такой отличной бронезащитой, хотя, должен признать, мы регулярно курочили свою. Дронов у них не было, но люди не умеют ладить с дронами. Для этого требуется отслеживать несколько процессов одновременно, а люди не способны на такое без значительных дополнений. Но и без дронов охранники, похоже, подготовились ко всему на свете. Может, просто на всякий случай. Я пытался решить, не стащить ли что-нибудь у них, если представится возможность. Адаптивная броня манила, а если внести кое-какие модификации в код, стало бы еще лучше. Но мне и так приходилось потрудиться, чтобы пройти через сканеры оружия. А пронести мимо них такую махину нелегко. Меня наверняка засекут. Микки поднялся в зону экипажа. Там сидели Абене, Ируне, Брайс и Эджеро. Кадры Вайбл были прямо над ними, в рубке. Люди расставили несколько кресел напротив пухлого изогнутого дивана и смотрели на висящий по центру отсека сферический дисплей. Судя по карте на экране, они разрабатывали маршрут по комплексу. Я осторожно копался в их личных сетях, и тут Абене похлопала по сиденью рядом с собой.
«Садись, Микки».
Микки сел рядом с ней на кушетку, а остальные люди и бровью не повели. Видимо, это считалось совершенно нормальным.
«Тебе тоже не терпится посмотреть комплекс изнутри, Микки?» — спросила Ируне и развернула схему под другим углом. «Мне надоело только разглядывать карту».
«Жду не дождусь», — отозвался Микки. «Мы хорошо проведем оценку и получим новое назначение».
Эджеро засмеялся.
«Надеюсь, все будет так просто, как ты говоришь».
«Просто или нет, мне плевать. Главное, что мы наконец-то летим», — сказала Брайс. «Микки наверняка уже устал играть с нами в подкидного дурака».
«Мне нравятся игры. Я бы все время в них играл», — отозвался Микки.
Мне пришлось снова забиться в свой ящик. Я опять испытывал эмоции. На сей раз злость. Прежде чем меня купила доктор Мензах, я всего несколько раз сидел в кресле и ни разу напротив клиентов. Даже не знаю, почему я так отреагировал. Неужели завидую этому боту? Мне не хотелось быть ручным ботом. Вот почему я покинул доктора Мензах и остальных. Правда, Мензах никогда и не говорила, что хочет превратить меня в ручного автостража. Не думаю, что ей вообще хотелось иметь в доме автостража. Что было у Микки такого, чего не хватает мне? Понятия не имею. Я даже не знаю, чего хочу. Но все же я понимал, что столкнулся с серьезной проблемой. Я снова вернулся в сеть Микки.
«Не забывай, что твой опыт общения с людьми ограничен», — говорила Дона Абене. Мы считаем тебя членом семьи, но для других ты чужак. Возможно, поэтому охранники не хотели, чтобы ты смотрел на их вещи».
«Ох-хо-хо». Я подключился к записи с камеры Микки, чтобы послушать ту часть разговора, которую пропустил. Микки спросил Абене, почему Герт так себя повела, когда он посмотрел на их ящики. К счастью, Абене отвлеклась, отвечая на вопросы и одновременно рассматривая схему комплекса, и не спросила, зачем Микки пошел к охране. А если бы догадалась спросить, не рассказал бы Микки ей обо мне? Как бы он ответил на вопрос? Я мог бы получить контроль над Микки, как планировал изначально, но его отношения с Абене и остальными были слишком сложными. Вряд ли я сумел бы с этим справиться. Мне трудно было вжиться и в роль дополненного человека, консультанта по безопасности. Причем я не пытался обдурить тех, кто меня знает. Точнее, знает того, кем я притворялся. Ну, не суть. «Микки», — сказал я, пытаясь не выдать нервозности и злости. «Помнишь, ты обещал не говорить про меня Доне Абене?»
«И не скажу, Рин. Я ведь обещал».
Микки ответил так спокойно и покорно, что моя производительность упала на 2%. Я просто вскипел, но молча. Наверняка Микки запрограммирован на то, чтобы обращаться к Доне Абене, когда у него возникают вопросы. Мне нужно отвечать на его вопросы как можно подробнее. Я не знаю, тут явно не годится.
«Что думаешь насчет нашей охраны?» — спросила у Абене Ируне. «Вообще-то мне они нравятся», — сказала Абене. «Похоже, они плохо знакомы с процедурой терраформирования, но это не играет роли».
«А может и сыграть», — подумалось мне. «Но автостражем ставят дрянные образовательные модули. Я и сам знал о терраформировании самую малость, поскольку мне это было не нужно. Так что, вероятно, не мне судить». Глазами Микки я увидел, как Ируне посмотрел на остальных, обсуждающих какую-то калибровку.
«Наверное», — сказала она, понизив голос. «Но их всего двое, и не очень-то они помогут, если там пираты». «Если там пираты», — фыркнула Абена, — «мы немедленно вернемся обратно на транзитную станцию».
«Но когда вы на них наткнетесь, будет уже слишком поздно». Вероятно, мои мысли утекли в сеть, потому что Микки встревоженно спросил.
«Ты их защитишь, Рин?»
«Да, Микки», — ответил я, — «потому что такова моя легенда, и я ее придерживаюсь».